Всем привет! В эфире подкаст «Scrum на IT», и сегодня с вами два его ведущих, Савелий Бондаренко.
Хаюшки, ребят.
И Зураб Белый. И, как видите, с нами гость. Давно у нас не было выпусков с живыми гостями в нашей студии. С нами сегодня Григорий Силкин, руководитель Центра образования группы компании Rigsoft. Гриш, привет.
Привет.
Здрасте.
И у нас традиционный вопрос. Как ты дошел до такой жизни?
Длинный ответ, прости.
Ну, чё, наверное, послушай, давай.
Да. Со школы, с 11 класса. Перед 11 классом я еду в деревню к деду. Вот. И спрашиваю, чем мне заняться в жизни дальше. У меня уровень осознанности
у
на
деда.
Тот момент... Да, у деда. У меня очень умный дед. Угу. Правда, был, к сожалению, но тем не менее. Вот. Он говорит... Ну, посмотри что-нибудь про компьютер и английский язык. Кажется, это будет полезно в завтрашнем дне. Вот, я посмотрел все возможные варианты, нашел учителя информатики английского. И, собственно, вот примерно так ткнул туда, сказал, все, теперь я учитель информатики английского. 5 лет учусь я на тот момент в педагогическом вузе, теперь он государственный, ну, плюс-минус то же самое. Вот, 5-й курс, я его заканчиваю, мой уровень осознанности примерно такой же. Угу. Мой одногруппник ловит меня за руку и говорит, тут вот, вон там, в подвале... На Московском шоссе учат айтишников. Ты же не знаешь, кем ты будешь в будущем? У тебя нет никаких планов? Я говорю, пока нет. Я на тот момент 3 года работал в школе учителем, но понимал, что, ну, наверное, это не совсем то, чем я смогу зарабатывать на жизнь, содержать семью и так далее, к сожалению. Вот, я говорю, ну, пойдем, покажи. Я пришел, прошел собеседование, неожиданно с первого раза, не завалив ничего даже. Вот, меня взяли учиться тестировщиком в компанию на тот момент EPAM. Вот. А дальше я пришел джуном в компанию, после этого мидлом, сеньором, лидом. А последний проект в продакшне. Да, все по тестированию. То есть вот последний проект, который у меня был на реального заказчика в продакшне, там было порядка, ну, наверное, 40 тестировщиков, там и нагрузочное тестирование, и 6 скрам-команд, и интеграционная команда, и вот всякое-всякое-всякое такое. Вот был тест-менеджером на проекте. Uh-huh. Вот. После этого примерно такая же опять, третья такая же история. Меня ловит в коридоре директор офиса, говорит, есть интересная задача, не хочешь ли попробовать? У нас есть в офисе центр обучения, и кажется, там нужен кто-то похожий на тебя, чтобы вот не очень сейчас все там хорошо, там есть сложности такие, сложности сякие, неинтересно тебе попробовать. Я говорю, ну...
Я до сих пор не знаю, чем я хочу заниматься, когда вырасту.
Я до сих пор не... Я по-прежнему хочу стать, да, Джеймсом Бондом, агентом британской разведки, но что-то пока не получается. Вот. Ну, давай попробуем. Давай договоримся. Вот следующие 3 года я согласен этим заниматься. Какие-то странные, непонятные задачи. С вузами взаимодействовать. Студентов искать, обучать. Что-то такое вот... Что-то странное. Ну, прикольно. Да, попробуем. Вот. 3 года заканчиваются в мае 22 года. Вот. Мы договариваемся в мае 22 года еще на 3 года, только вот теперь уже на компанию и на группу компаний. Что там будет дальше, посмотрим.
Угу, я понял.
Вот как-то так, да.
То есть за всю свою профессиональную деятельность к программированию ты отношения не имел, да?
А, у меня был примерно...
Ладно,
год.
Это была шутка.
Не, ну серьезно, я писал автотесты на Java.
Я поэтому это и была шутка. На тему того, что... Ладно, не буду раскрывать эту шутку, кому надо, тот понял. Я понял, то есть ты автотестировщиком тоже был?
Ну, так, там опять была прикольная история. У нас был как бы заказчик хотел лида по автотестированию. Угу. У нас был крепкий автотестировщик и был лид я по функциональному тестированию. Угу. Нас там сложили, поделили, отправили на проект, у нас все получилось в итоге. Вот. С точки зрения там, руководства команды где-то у меня чуть было побольше опыта, а с точки зрения техники вот у меня был крепкий действительно автоматизатор.
Ну, то есть ты сам тоже писал, получается, автотесты?
Ну, пришлось, да, как бы.
Круто.
Ну, как бы не очень по-умному, что-то по аналогии, что-то там с помощью, что-то тем не менее.
Я как любой айтишник.
Скажу, мы все так пишем.
Нет, это понятно, да.
Если бы каждый занимался только тем... Чем умеет заниматься, программистов не было бы вообще. Знаешь такую шутку, да?
Я бы сказал наоборот, что типа от программистов все без программистов не имеет смысла нет, ничего.
Нет, знаешь, есть такая просто шутка, что все программисты в целом не понимают, как они и что они делают, потому что они все делают...
Просто получается.
Просто оно получается, понимаешь?
Хорошо, у нас такой флоу-код скопировал, он работает. Ладно,
изменил имена переменных, вроде все завелось как бы. Что вообще на самом деле происходит, никто не знает. Ладно, и такие просто шуточки.
Вот за столько лет в образовании это не было у тебя когда-нибудь мысли, что да ну их нафиг, этих всех учеников, что-то рассказывать, пойду обратно в тестирование, буду заниматься.
Видеть тестировщиков. Да.
Может быть, в какой-то момент мне этого захочется. Пока не хочется, потому что очень разные задачи, они очень разные, очень странные. И, ну то есть, не то чтобы я совсем там с техникой, да, там перестал дружить, то у меня 2 недели назад была пара со студентами, у меня 2 сдвоенные пары, я по-прежнему чуть-чуть преподаю в ВУЗе по утрам. Uh-huh. Вот. И я им вкинул, у нас чатик в телеге, да, я им вкинул, ребят, либо у нас лекция и практика, либо у нас воркшоп. Мы с вами пробуем руками завести неведомую штуковину, заставить ее работать. Вот, вот такой либо вариант. Либо лекция и практика. Они там всем составом проголосовали за лекцию, за, в смысле, за воркшоп. Вот. И мы те... простенькие автотесты в Постмане, вот, которые они написали там на паре назад, мы поставили Jenkins, мы его настроили, мы его развернули, он запустился у каждого студента, и мы на CI-ке начали гонять эти тесты. Угу. Я крайний раз ставил Jenkins, я не помню, когда, лет 5 назад. Я такой, интересно, получится это сделать опять? Ну, получилось. Студентов получил. Прикольно.
Ничего бы нет.
Как это? Настолько сейчас все уже просто стало. Вообще, в принципе.
Ну, зачастую, да, просто установить.
Кнопочку поставил, развернул.
А, это вот опять к вашему примеру про то, что ты вроде как установил, а потом, оказывается, версия такая-то не соответствует с версией такой. Это правильная, да, версия JDK, правильная версия ноды, правильная версия того, сего, пятого, десятого, и в итоге ты ковыряешься 2 часа, непонятно, чем занят вообще.
Бывает, бывает. Ну, это такие издержки.
Чем вообще занимается... отдел корпоративного обучения.
Да, и центр руководитель корпоративного центра обучения.
Ну, справедливо корпоративным обучением. В детали сейчас уйдем. Я, наверное, мысль про то, почему вообще они в принципе существуют. Да? А деятельность вот этих всех возможных айтишных обучалок, будь то, не знаю, там, одни, другие, там, Geekbrains, Яндекс, Skillbox, что-то еще, она во многом паразитарная. Не в смысле паразиты, в смысле плохие, а в смысле они паразитируют, и мы в том числе, уж простите, правда, паразитируем на том, что у нас недостаточно хорошо работает высшее образование. То есть, если бы мы могли брать... Как бы у нас в компании, что в ЭПАМ, что вот сейчас в группе компаний, образовательная деятельность, она не основная. То есть мы не зарабатываем этим деньги.
Напрямую нет.
Напрямую, да. То есть, ну, то есть это не совсем не наш бизнес. Если бы мы могли брать готовых студентов прямо сразу из вуза, и они бы соответствовали требованиям на джуна там, по разному направлению, мы бы ровно так и делали. Но они, к сожалению, не соответствуют. По ряду
за
причин.
За них не готовы платить, да, я понимаю.
Это джунов-то, да, которые...
И, соответственно, появляются как грибы всякие разные такие сущности, которые готовы, вот, используя вот эту проблему, ее решить за деньги, да, там, или не за деньги. Вот. А мы, ну, 2 основных направления. Первое направление – это дообучение или просто обучение ребят с рынка, всяких разных, в первую очередь студентов технических вузов, потому что у них база просто крепкая. Вот. И всяких разных переквалификантов. То есть кто только не приходил, и врачи, и какие-то... У меня был столяр-краснодеревщик, который сейчас работает девопсом, вот, мой хороший товарищ. И много кто еще. То есть вот это первое направление. Кого-то прийти с рынка, дообучить или обучить, и трудоустроить либо джуниором, либо тоже нередкая ситуация, когда кто-то поработал... У него нет никакого enterprise-подхода, он поработал на заводе, например. То есть он программист, не знаю, например, дотнетчик, да? Но он никогда не работал с какими-то сложными системами. Он не знает даже, там, как система контроля версии работает, что за CI такой, какие quality gate. То есть для него это что-то странное. Вот. И доучить его там, до там, наших требований на медла, такие тоже кейсы были. Mm-hmm. А с другой стороны, помимо вот с рынка работы, да, ну, условно, там, с улицей, надо работать с сотрудниками. То есть надо вкладываться в них, потому что если он... Там сегодня джуниор, хорошо бы, чтобы он завтра стал медлом, послезавтра сеньором. А сеньор может уже проект делать. То есть под него уже можно завести этих джунов, и это такая вот штука, которая сама себя питает. То есть это имеет смысл, в принципе, вкладываться в обучение людей.
А есть куда этих джунов девать, которые приходят? А-а-а. И вообще приходят ли большим количеством?
Не, ну ты знаешь, вот насчет приходит, я тут, извини, скажу, я думаю, если сказать, мы готовы брать джунов, обучить, а потом их и трудоустроить, в принципе, вынесут тебе просто двери, скорее всего, сейчас.
Да.
Вот, желающих, я думаю, много.
С потоком проблем никаких нет.
Вот, да, а вот с утилизацией
этого потока... Bottleneck — это всегда трудоустроить технопроекты. Это всегда было проблемой, это всегда сложно.
Логично.
Всегда это решается конкретно, то есть ты приходишь, смотришь, какие сейчас есть проекты, да, вот, например, в конкретной практике причем. Не получится так, что у вас тут крупный проект, я не знаю, там есть специалисты всякие разные, но нет, например, дата-специалистов, биащиков. Скорее всего, одного джуна-биащика вы не заведете, потому что ну, нужен кто-то взрослый, кто-то,
кто приглядит.
Ну, значит, да. Проект просто рухнет.
Да, да, то есть вы смотрите, какие есть проекты, где уже есть взрослые, и идете напрямую в проект. И дальше пытаетесь убедить, что он им нужен. Потому что, например, вот у тебя есть лид, а он тут ну, гвозди забивает откровенно. Ну, лид, простите, не молоток. Лид — это электронный микроскоп. Он должен какие-то умные задачи решать. Давайте мы ему дадим в помощь кого-нибудь, кто его разгрузит.
Да, он сможет делать более высокоуровневые задачи.
Да, да. То же самое с аналитиками. То есть вот ну, очень много есть всяких разных задач, которые можно было бы отдать, если бы у тебя, ну, то есть, ты бы мог заниматься проектированием, ты бы мог улучшать как-то систему, ты бы мог как-то, ну...
Но это во всех областях, там, в том же фронте, там, вместо того, чтобы нормально там делать, к примеру, не знаю, архитектуру приложения настраивать, там, я не знаю, оптимизировать все там и прочее, ты сидишь, формочку верстаешь, да, блин, формочку и джун
ты
может заверстать.
Ты UI-ные баги правишь.
Да? Ну, или да, там, у меня выпадашка залипает, и такой, ну, ок, сейчас Z-индексы пойду тебе поправлю, там, что она западает у тебя ну, да, куда-то. Да. Ну, и как бы это и джун может сделать, как бы, и по-хорошему это и должен джун сделать, а ты должен заниматься более другими задачами.
Ну, с другой стороны, убедить... проекты и проектное руководство в том, что джун что-то может, то есть джун это не совсем тот, кто совсем ничего не умеет.
Ну, разумеется.
То есть показать программу, смотри, вот программа вот такая, он умеет примерно то же самое, что умеет middle, просто у него опыта не было практического. Ну, очень многое из этого он уже умеет. Он на практике это не делал никогда, он делал это на учебных задачах, он делал это на стажировке, но...
То есть... Смотри, я не буду спорить просто, потому что мы сейчас скатимся в определение, кто такой middle, и вот это все, и это будет очень надолго. Нам нужно тогда тут выкладывать матрицы компетенций,
да.
Начинать сопоставлять, это будет долгая история. Ну, хорошо, скажем так, по теоретическим знаниям, в какой-то степени они у него близки к тому, что есть у middle, ладно.
Ну, junior просто это... сотрудник, который уже может решать какие-то
коммерческие
задачи.
Конечно, конечно, нет. Это да. По-любому, но это не этом, вчерашний выпускник. Да.
Но при этом это окей, что он может с ними не справляться сам. Это окей, что, то есть, вот есть дверь, ты знаешь, что есть дверь. Это нормально, что он будет стоять рядом с дверью и биться башкой об стену. Он просто не знает, что дверь есть. То есть ему надо просто... И то есть он будет там 3 дня, например, стучаться в эту стену. Ну, это уже твоя задача, как какого-то лида или там синера, какого-то ответственного взрослого, поймать его и сказать, ну смотри, вот дверь, ты чего?
Ну, кстати, извини, вот давай тут немного зацеплюсь с тобой. Задача обоюдна. Я просто как раз недавно мы писали там заметку на тему, на что надо смотреть, пока у сотрудника там испытательный срок и прочее. И такое же, и опять же, в софт-скильных, насколько быстро человек понимает, что ему надо обратиться за помощью. Честно, я объясню свое мнение, если человек 3 дня стоит, бьется в дверь и сам не сходил, не спросил ни у кого в стену, ребята, не подскажете, а где тут может быть дверь, я, возможно, ослеп, то это уже показатель, что с человеком, наверное, что-то немного не так.
Ну, это плохо, если так себя ведет middle. То есть middle ты должен отдать задачу,
если,
и он ее
мое сделает. Мнение от... Мое мнение, у меня просто как заведено, я людям озвучиваю, почему-то многие не прислушиваются, я не люблю, когда они прислушиваются, я всегда говорю так, ну, для джунов время чуть больше, у тебя есть до получаса. Mm-hmm. До получаса, чтобы ты в голове понял, как ты будешь, в каком направлении ты будешь копать, чтобы решить эту задачу. Если за полчаса ты не понял, куда копать, приди, спроси, я не укушу, я просто скажу, куда копать. То есть не в смысле, если ты за полчаса задачу не решил, некоторые таски по 8 часов могут быть, да? То есть если ты не понял, куда копать, приди, я тебя направлю. И когда человек спустя 3 дня приходит и говорит, я что-то...
У меня доступа нет, вот
что. Да-да-да. Ты такой, что?
Да, ну я что-то стеснялся. Я думал, мало ли оно сейчас прорастет.
Тут обоюдная имею в виду ситуация, что да, лид должен заследить, есть задача, вот, как ты сказал, лида, но я все-таки считаю, что тут еще задача самого человека, и как бы когда учишь джуна, объяснить ему, что как бы это нормально обращаться за помощью, это нужно делать своевременно, это нужно делать постоянно, ты никому этим мешать не будешь. Если кто-то не хочет, ну тебе просто не даст этой помощи. Ну,
хорошо бы в две стороны. То есть да. Джуну объяснить, что вот смотри, ты только зашел на проект, договорись ты со своим лидом на сетап, там на полчаса вечером митинг, чтобы ты вот все вопросы свои аккумулировал и вечером ему задал. Ну, у него, правда, есть какая-то своя работа. Если ты каждые 5 минут будешь его дергать, ну, это не окей, правда.
Ну, я вот делал типа утром и вечером. Ну, вот часы, да, когда да, ко да. мне можно обратиться.
То есть...
Приемные часы, знаешь, как у да. директора. Приемные часы.
А, лиды же тоже разные бывают. Я когда первый раз лидил команду, я... Ну, то есть я вот 3 месяца жил в формате, то есть я им помогал, я между ними бегал, подсказывал. Вот, в 6 вечера я им жал руки, отпускал их и дальше делал свою работу, uh-huh. которая накопилась за день.
Глупый был.
Ну, первый раз, да, как бы. Очень классно, но через 3 месяца я свалился просто. Я понял, что вот, а если я сейчас лягу и умру, оно просто встанет без меня, потому что вот я никому не передал свои задачи, а делал там, помогал им uh-huh. все время. Вот, и дальше мы действительно выстроили какой-то там план коммуникации, что-то такое, ну вот. Поначалу тебе может тоже попасться такой лид, который раньше этого не делал.
Но если не умеет, к этому приходит. Да, это вот, кстати, можно дать слушателям, зрителям совет, если вы работаете лидом и вы зашиваетесь. Я тоже встречал это, знаешь, вот как мне понравилось, у Антона есть такая фраза, говорит, что быть хорошим лидом нужно сперва стать выгоревшим лидом. То есть сперва нужно выгореть в лидской позиции, и потом ты поймешь, как делать не надо. Нужно,
да.
Вот, ну да ладно. И совет-то какой? Если у вас достаточно большая команда, и вы понимаете, что общение с другими сотрудниками, помощь им отжирает очень много времени, вы не успеваете делать свое, и с вас ваши задачи никто не снимает, реально просто выстроите часы коммуникации. Вот у меня было на проекте, я говорил, то есть там, после митинга у вас есть час прийти ко мне, обсудить задачи. И перед завершением рабочего дня у вас есть там час, к примеру, прийти, обсудить ваши задачи. В другое время, как бы, вы можете мне писать, но, скорее всего, я вам просто не отвечу.
Я хотел бы, то есть как менеджер, да, это немножко в другую сторону, я бы как менеджер хотел заниматься эскалациями. Я бы хотел, чтобы все работало бы как часы. То есть вот завтра меня, не дай бог, сбил трамвай, и все равно как бы у меня все хорошо работает. Вот, это идеальная ситуация, то есть менеджер, который не нужен, как мне кажется, это прям самый лучший менеджер.
Да.
К сожалению, не получается так обычно. То есть обычно ты там что-то, тут ресурсов не хватает, тут надо погрузиться, тут еще что-то.
Да.
Тут где-то подтолкнуть, да. Но вот у меня была какая-то школа, я не помню, как она называлась, какая-то школа менеджеров. И какой-то там большой опытный менеджер говорил, ну ты же не собираешься вот этими задачами заниматься всю жизнь. Вот ты взял сейчас, какое-то время с ним поработал, вот это та самая точка, когда тебе надо подумать, кому ты это отдашь дальше.
Ну или как ты это настроишь, чтобы оно делалось
сам, да,
чтобы
да. само кому, то есть вот, всегда думай о трамвае, вот завтра с тобой трамвай, кто это будет делать?
Мы это бас-фактором называем.
Ну да, да, да. Ну автобус, трамвай как бы.
Я помню, в студенчестве ходил на какие-то, ну типа не курсы, я не знаю, потому что лекции были как раз по менеджменту. Вот, и я не помню, как эта модель называлась, но там типа что-то 8 уровней менеджера. И там первый уровень, когда ты все делаешь сам, второй уровень, там, когда ты начинаешь делегировать, а потом прибегаешь, отнимаешь, говоришь, там, вы все неправильно делаете, дайте я лучше сам сделаю, потом ты делегируешь и так далее, и там типа, 8 уровень, это ну, там, мифический уровень, когда просто фотка твоя висит в кабинете, и все такие, ну как вот, он бы сделал вот так, значит, мы, вот, как, то есть ты уже не нужен, как бы действительно.
Ну я знаю одного такого менеджера. Может, даже не одного, если честно. Оставим это за кадром.
Да, ну, да. Только это же хорошо.
Вот, и у меня вот такие ассоциации всегда.
Я тебе такой... потом расскажу.
Не, если оно работает при этом.
Какое-то время, да.
Ну да.
Ладно. Слушай, окей, давай вернемся к тому, что вот мы говорили о том, что джунов сложно продать, и что вот ты объясняешь, что там вот такой учебный план, как бы вот они такие же задачи, как медлы могут. То есть ты продаешь по факту джуна проекту, пытаешься
продать. Да.
То есть, ну, не только ты, мы продаем.
Причем, да, есть разные какие-то механизмы. То есть вот неделю назад, например, 2 недели, вру, мы собрали обратную связь с других проектов. То есть мы прям прошлись по каждому проекту, и вот, ребят, за прошлый год мы к вам устроили таких-таких ребят.
Дайте по ним обратную связь.
Да, типа вот заполните коротенькую анкетку. Там, вы готовы брать еще, если мы таких же вам там дадим? вы готовы советовать там другим проектам вот этих ребят и так далее, и так далее. Вот такая штука. А дальше мы вот эту обратную связь на всех пошарили просто. Это не я выдумал. Вы посмотрите, вот другой соседний проект, он брал, он доволен.
Чтобы они по примеру, ну да, да тут да, нет да. ничего страшного, это может быть профитно, и тогда уже легче соглашаются.
Причем да, причем всегда, если ты знаешь какие-то риски, если ты понимаешь, что ну хорошо бы, чтобы такие студенты не доходили просто до прода. Но если ты вдруг знаешь какие-то особенности, тебе надо там есть там психологические особенности у человека. Ты понимаешь, что вот этот горит, он бодрый, ему там прям надо наваливать задачи, а кому-то надо поставить какие-то задачи, которые он будет спокойно делать. То есть его нельзя ни в коем случае кидать там в какой-нибудь, не дай бог, горящий дом, где все сыпется, вот, в том числе и джун.
Это стандартная история про любых разработчиков, потому что часто бывает, я к этому кому-нибудь отдаю в проект, я говорю, смотри, он технически бесподобен. Пожалуй, он один из самых скилловых разработчиков в нашей компании. Но есть одно но. Тебе нужно контролировать его все время, потому что если ты не проконтролируешь, что он делает сейчас, то, скорее всего, он делает то, что хочется ему, а не то, что нужно тебе.
Ну да.
Он будет там что-то настраивать, где-то разбираться, писать ишью на GitHub, чтобы они поправили какой-нибудь там... компонент, который вы используете в своей системе, но он хочет сделать это красиво и через issue, вот через весь этот workflow. То есть ты должен за ним смотреть. То есть я об этом предупреждаю. Или я, к примеру, про некоторых говорю, там тоже, опять же, он скилловый, сильный, он может и проект оценить, но ни в коем случае не требует от него ответа сразу. Ты его не получишь. И как бы ты получишь максимум агрессию, человек замкнется в себе. То есть есть тип людей, от которых нельзя требовать, типа, ну примерно скажи с потолка, на сколько времени сделать этот проект? И он такой, типа, ну, я не знаю. И вот, то есть, дай, скажи просто, давай мы с тобой через час созвонимся, ты скажешь, сколько времени надо, через час он тебе просто вот ТЗ вот такое выложит, там, я не знаю, план по реализации этого функционала. То есть, за час он это сделает. Но сразу спрашивать, а есть люди, наоборот, которых просто спроси, сколько будет, ну, такой, неделя.
Ну, и там плюс-минус попадешь.
Да, 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 да. Просто разный подход. И ну, его да. надо всегда учитывать, я тоже о нем предупреждаю. Просто, конечно, с особым подходом заказчикам, ну и руководителям проекта проще мириться, когда мы говорим о сеньорах, лидах и кем-то очень скилловым, а когда, ну просто я имею в виду про отношения, что тут ну, сложнее. Да, да, да. А когда джуниор, в смысле, типа, да он же и так, типа, джуниор, ну, что ну, я тут еще буду особый подход искать?
Технически они все по скиллам должны быть одинаковые, но есть какие-то особенности. Ну, то есть куда там человека лучше куда его проект, не предлагать. Да. Если у нас как бы вилы просто, у нас одна позиция, один человек и все. Ну, само собой, его придется туда предложить.
Да. Не, ну, если... тут же вопрос еще в софт-скиллах, которые надо тоже, наверное, прокачивать с помощью вот этого процесса обучения. Не только, ну, не только тоже, по технике да, мы да. гоняем да. все-таки людей.
А... Конечно, куча софт-обучения. К этому мы, я думаю, еще дойдем. Просто и... подбираемся.
Кроме того, еще важный момент лояльность у этих ребят. То есть те люди, которые прошли обучение... У нас, в принципе, извините, я немножко попиарю рязанский офис, у нас город в целом небольшой, там ну, чуть больше 500 тысяч. Вот. А офис был почти 700 человек. Вот, совсем. Мы, наверное, были вообще самой, одной из самых крупных компаний в регионе вот, до 2022 года. И практически все ребята, которые пришли в офис и работали, ну там ну, львиная доля, то есть там 80%, они все пришли через обучение. Вот, они все то есть, прошли вот это и... Их лояльность существенно выше, то есть, чем люди, которые пришли с рынка, и им там они попробовали одну компанию, другую, третью, пятую, ну, что-то как-то, ну, работаю. Сейчас, конечно, с удаленкой все немножко поменялось, вот в сторону именно там, кто мне сделает более комфортно на удаленке, тому я там и буду работать.
Ну, да, потому что связь теряется.
Логично. Да, но может быть, да, все равно да. не на уровне студентов. Еще нет
вот.
Пока каких-то...
А те, да, те, кто пришли студентами, ну, вот... Гарантия то, что там год, полтора, два он точно отработает. Это, то есть, ну, до того, как он там сильно у медла превратится, ну, скорее всего, ребят по большей части работают. То есть, без каких-то там прыжков в сторону.
Что нужно сделать студенту, чтобы он попал вот в учебный центр корпоративный?
Подать заявку, предварительно посмотрев требования. Вот. Мы обычно прописываем, ну, четко, то есть, то, что он... Какие-то критерии, не знаю, там, высшее образование, например, или там высшее техническое образование. Требования формирует скилл-оунер всегда. То есть, ну, руководитель практики, он говорит, мне нужны такие люди. И в каждой практике по-разному, очень все гибко. Кто-то говорит, там, мне пофигу, мне не обязательно высшее образование. Кто-то говорит, нет, там, это моя принципиальная позиция. Кто-то говорит, что, там, например, даже сейчас там, нужен английский язык. Вот. Тут, окей, это все формирует именно руководитель практики. У нас были позиции...
Извини, ты потом расскажешь, продолжи.
Я, да, попробую заполнить, запомнить, не уйти с этой темы. Да-да-да. У нас корейский был в требованиях для позиции, да. Вот. Требования на позицию ты посмотрел. Есть материал для подготовки. То есть, ну, прям список, то, что тебе нужно. Вот статья, вот какой-нибудь бесплатный открытый курс, книжка, что-то еще. Обычно, то есть, если ты пришел с этими знаниями, этого достаточно. Вот, подаешь заявку, с тобой связывается рекрутер, задает тебе стандартные какие-то простые вопросы, чтобы понять, что ты просто не пришел.
Не на шару,
не просто там типа, подам заявку, там разберемся. Вот, если все хорошо, дальше приходишь к техническому интервьюеру, он с тобой разговаривает минут 40-час. Вот, после того, как мы там собеседуем какую-то группу ребят, выбираем из них по конкурсу самых сильных, приглашаем на обучение, все. Обучение, соответственно, как и было, так и остается бесплатным, потому что цель – трудоустройство. То есть мы скорее не то, что продаем, это как бы денег никто никому не платит. Ну, да. Предлагаем. То есть именно вопрос трудоустройства, а не обучения.
Ну, то есть мы полагаем, да, что мы возьмем к себе потом этих людей.
Да. При этом никакого браслета на ногу, типа отучился обязательно от работы, его нет.
Ну, это и законодательно сложновато сделать.
Не, были договоры раньше, то есть были, да? И во многих компаниях я знаю, что, ну, типа целевого обучения.
Нужно отработать там сколько-то лет.
Ну, да, нет, да. Там просто тогда сложнее, тогда все-таки тебе нужно себя оформлять как организацию, имеющую право вести образовательную деятельность.
Да.
Там, я же говорю, много юридических нюансов.
Ну, это репутационно нехорошо.
Ну, я в целом
браслет
согласен.
На ногу это... Ну, то есть у нас были кейсы, когда студент отучился, пошел по нашей программе, прошел, ушел куда-то еще, было.
Ну, и бог с ним.
Это значит, что просто мы где-то недоработали.
Ну,
вот
логично,
значит,
да.
Мы недостаточно клевые для него. Угу. Или, может, у него другой план был изначально. Ну, разные варианты бывают.
Ну, то есть всего не предусмотришь, да. Может, у него там была компания мечты, а нас он воспринимал как именно возможность именно попасть туда. Ну, бывает.
Может быть, да, окей. Мы как бы с ними со всеми на старте проговариваем, что вот зачем мы все это затеваем, какие у нас там предложения, что мы за компания. То есть отвечаем на все возможные вопросы. Ну, так бывает иногда. Бывает, что у нас просто найм затягивается. Да? То есть мы его отучили, а прямо вот сейчас позиции нет. И то есть вот мы говорим, ну вот прямо сейчас не получается просто никак, нет спроса. Давай мы тебе еще месяц дадим каких-нибудь дополнительных задач. Ты, ну, просто опыта наберешься. У тебя что-то уже будет строчка в резюме. Если ты сейчас поймешь, что ты хочешь уйти, ну, как бы, ну, значит, мы не справились. Ну, что ж тебе поделать?
Ну, не, бывают такие накладки, я понимаю, потому что даже была определенная потребность, ну, пока ты обучаешь, как бы какой-то проект закрылся.
Что-то изменилось, кто-то ушел,
да,
кто-то
что-то требует. Лебеди прилетели черные, там, к примеру.
Да.
И всякое такое.
Прилетели, крошки склевали, да, из леса не вернешься уже.
Уже все, никак. И все, ну, бывает. Ты говорил еще про, да, обучение сотрудников, которых мы берем уже не джунами, то есть с институтов, а которые... Вот я думаю, дальше мы поговорим как раз-таки об обучении сотрудников, которые уже в компании, и до обучения их на новые, ну, как не специальности, наверное, да, на новые, ну, короче, новым скиллам, до обучения сотрудников новым скиллам. Вот мы говорили про обучение джунов, да, тут вся история понятна, что они там будут более лояльны и все остальное. Тут, конечно, можно поспорить, кого проще брать, что бизнесу более выгодно, но это не важно. У нас есть история с обучением сотрудников, да, и вообще в целом, как бы, зачем козе баян? Во-первых, как бы, ну, типа, люди же взрослые, во-первых, они должны сами понимать, что они должны учиться, ну, типа, пусть учатся, да, ресурсов много. И еще, зачем нужен ты? И весь твой центр обучения, когда, ну, можно было бы пойти заплатить денег тому же Geekbrains, и пусть они специально для нашей компании сделают курсы.
Хороший вопрос, я попробую ответить. Сначала, зачем вообще, в принципе, нужен центр обучения, наверное, да? Почему выделенный центр обучения, имеет смысл?
Можно же там просто, ну, кто-то что-то записал, куда-то что-то кинул, кто-то что-то там
посмотрел. Да, ну, на самом деле можно, все зависит от... от размера компании, от объема. То есть то же самое, как в проектной команде. В стартапе достаточно одного разработчика.
Да.
Окей, ты типа сделал что-то, запустил, полетел, хорошо, не полетел, сделал что-нибудь новое. Когда у тебя, ну, количество полезной работы, которая реально нужна, она там становится 8 часов в день, надо понимать, что нужен кто-то еще, там, не знаю, тестировщик, аналитик. Может ли разработчик работать за девопсом? Может, конечно. Ну, в целом, типа, если у тебя что-то не очень большое, не очень сложное, если тебе там балансир нагрузки не настраивать, какой-нибудь там кубернетис не поднимать, там,
ну,
кластер
и так далее. Ну, если ты в 2010 году все еще живешь.
Ну, типа, да, да. То есть, в целом, если проект небольшой, то в целом, ну, можно жить и без девопса. И нормально как бы жить и особо не страдать. Если нет какого-нибудь большого облака данных, то как бы эти самые дата-сайентисты и все остальные тоже не сказать, что сильно прям очень нужны. Тут то же самое. Если у нас есть прям... ну, какой-то объем работы, который бизнес считает, для конкретной организации считает полезной, и она там вот больше, чем условно 8 часов в день, ну, надо выделять какого-то uh-huh. специалиста. То же самое там, не знаю, где-то там HR, кадровик, рекрутер, кто-нибудь еще, и он же еще и чай принесет. В каких-то компаниях это один и тот же человек.
Ну да, видел такие.
Да, соответственно, а тут у тебя рекрутер, ресерчер, еще кто-то, и все это разные люди.
Там
да.
Все, да, туда,
да,
все
да, поехали. Да. Просто, ну, мы понимаем, что объем полезной работы, он есть действительно на ставку. Mm-hmm. Почему не купить просто какие-то курсы с улицы, условно? Да, да. Ну, прийти в какую-то компанию, заплатить денег. Специфика компании. У нас очень много всяких разных заказчиков, и все очень по-разному. То есть надо выкинуть, ну, не то чтобы выкинуть, просто потратить очень много денег. Mm-hmm. Например, фронтенд, да, бывают заявки на React, бывают заявки на Angular, бывают заявки на Vue, на Node.js, на бог знает что, еще.
Серьезно, бывают такие заявки?
Ну, Савелий плохо.
Прости, ты гораздо больше специалист в этом, да, но могут прийти с чем угодно.
Да, бывают на Vue, есть у меня Vue разработчики, Node.js разработчики.
Ну и как будто бы, то есть вот нужна команда Vue разработчиков, у тебя их сейчас один, а надо пять. Вот, и интересный проект там, кроме вот, а вот фронтенчики bottleneck. А заказчик говорит, если вы найдете мне этих пятерых, мне, я еще и аналитиков у вас заберу, еще и тестировщиков, работ много. Вот, и если это постоянно происходит, то, ну, обычно, если мы смотрим внешние курсы, то один человек, один курс, Vue, я не знаю, сколько сейчас стоит, боюсь соврать. Ну, там, давай условную цифру, там, 50 тысяч рублей, больше гораздо, наверное. Ну,
например. Без понятия. Просто я не учусь немного по-другому. Ну,
типа,
неважно.
Ну, например, да?
Да, да, пусть будет полтос.
Ну, например, да, у нас их пятеро, это уже 250.
Да.
А если нам этот курс хорошо бы запускать раз в год? То есть это раз в год 250. А плюс у нас еще есть React,
не,
плюс
не получится,
у нас есть Angular.
А, ну не, получится, да, да, он же как раз будет уже новый.
Оно, не, ну, то есть оно никак не масштабируется. Ты каждый раз должен за каждого человека отдать денег угу. просто. Вот, и это просто, ну, просто очень дорого.
Можно просто взять с рынка готовых.
Можно просто, да, взять с рынка еще новых. И они будут знать конкретно вот этот вот фреймворк. Можно.
Да. Не, я понимаю, если мы возьмем с рынка, мы упремся в то, что может быть такая ситуация, что нам пришли за Vue разработчиками. У нас вроде как разработчики есть, но они не Vue разработчики,
ну,
слава
да,
богу.
Да.
Вот. Vue разработчики, простите. Ну, вы знаете, я люблю пошутить на эту тему. И намного проще, чем нам как бы все равно эти силы, скажем так, нужно утилизировать, применить. Uh-huh. И то есть получается намного проще их просто дообучить и отправить туда.
При даже их... найти на рынке человека. Это нужно рекрутер, чтобы его искал. Это нужно какое-то время.
Нужно, да, чтобы собеседовать.
Во-первых,
чтобы
есть время, выучили. Да. Только это тоже зарплата. Человек нужно потом анбордить.
Потом
там, да,
обкатать его, что да, он что-то справится. А есть свои, в которых,
с другой
например,
стороны,
мы уверены.
Да, вот эта вот растущая пирамида, ты же ее при этом подпитываешь. То есть любой хороший там middle хочет стать сеньором. Хотя это тоже спорный момент, мы можем сейчас зарубиться про то, что типа у меня и так нормальная работа, я люблю хоккей на траве и типа отвалите от меня.
Бывает.
Хочу получать нормальные деньги, работать по 8 часов в день и все, не трогайте. Тоже окей, нормальная позиция, пожалуйста.
Нормально.
Вот, но много кто хочет двигаться в сеньора. При этом, ну, там требования тоже к сеньорам бывают разные, да. Хотелось бы, ну, мне тут можно опять у меня чем-то кинуть. Мне бы хотелось, наверное, чтобы синьор-разработчик или там синьор-тестировщик попробовал разного в жизни. То есть не на одном проекте фигачил все время одно и то же.
Логично.
Да? А попробовал, то есть вот какое-то там требование на видение, на разное, тоже оно, наверное,
это,
должно быть.
Знаешь, у меня есть такая идея, я ей редко с кем-то делюсь. Ну, уровень разработчика, на мой взгляд, зачастую определяется не конкретно его экспертизой в чем-то одном, а его, скажем так, кругозором и знанием о каких-то технологиях. То есть, когда он просто увидел и такой, судя по тому, что я вот сейчас нашел в закоулках своей памяти, для решения этой задачи было бы неплохо использовать WebGL. В душе не знаю, как он работает, сейчас узнаем.
Ну да, да.
И все, вот он пошел, он помнит, что вот там вот для этого подходят такие-то вещи, для этого подходят такие-то, и понимает, что и где, как там подыскать, чтобы все это заимплементить. Вот у меня такое мнение насчет того, что уровень разработчика зачастую как раз-таки его кругозором должен определяться.
Ну, очень большая проблема, если, то есть, если у человека условно видение ограничено одним проектом, он приходит на другой, и он думает, что правильно это то, как было вот здесь. Я тут работал 5 лет, у меня тут было все стабильно, все было классно, у нас все были выстроены процессы. Я притащу вот это, принесу с собой, не знаю, принесу с собой готовый мой фреймворк. Он, может, вообще не подходит.
Это ништяк, это я люблю такую тему, вот. Да.
Тысяча один пример, когда было, не знаю, два конфликтующих фреймворка, потому что сначала притащили этот, уже начали развивать, потом поняли, что он не подходит, сбоку приклеили что-то еще, и там дублирующиеся компоненты, там разработчики из разных команд, которые терпеть друг друга не могут, ну и так далее. Вот, казалось бы, что синьор, а тем более лид, это кто-то, кто, ну, попробовал всякого. У него были спокойные проекты, у него были пожары, у него были новые технологии, у него были старые технологии, когда ему разбитый какой-то тарантас привезли и сказали, мне вот надо, не знаю, там...
Чтобы он еще ездил немножко.
Да,
чтобы он еще немного проехал.
Я, да, еду, и неудобно, ветровое стекло разбито, в лицо мухи летят. Вот, а заказчик потом, ты ему починил это ветровое стекло, он покатался, приехал, а видит, у тебя там Мерседес новый стоит. А можно мне такое? Такой, пожалуйста. Это как бы, ну, со всех сторон выгодно.
Как, есть... в таком случае, да, как в таком случае мотивировать людей обучаться? Просто, ну, как бы, ну, во-первых, позиции есть там, я не хочу. Да, ну, вот как по тому, что мы говорили. Во-вторых, ну, время нужно, да? Вот, и вообще нужно как-то дать сотруднику понимать, а что будет, если ты что-то выучишь? Потому что, ну, тебе же нет же такой гарантии, что ты сейчас пошел, выучил новый фреймворк, тебе дали за это грейд.
Просто вот, ну, да, я сейчас можно чуть сформулирую. Просто если мы живем в мире, где все люди психологически зрелые, наверное, меня зашеймят за то, что я скажу чуть дальше, то люди в основном понимают, что самый важный вклад в этой жизни – это вклад в себя. Потому что случится со всем вокруг и со всеми материальными вещами, с машиной, с домом, с вкладом банки, с биткоинами, лайткоинами, чем угодно, эфириумом, uh-huh. там, может все, что угодно. С тобой тоже может все, что угодно случиться, но если с тобой случится самый швах, как бы тебе будет уже все равно, как правило. Uh-huh. Да? Вот, то вкладывать мы можем исключительно в себя, то есть в знания, которыми мы обладаем, и в навыки, uh-huh. что мы умеем делать. Но, к сожалению, мы живем не в идеальном мире, и некоторые люди, к примеру, не догадываются, что им это очень важно.
Ну...
Зашеймил, да? Решил сгладить в конце. Ну, уж надо было мочить до
дна. Чуть-чуть сгладил, да.
Будто бы, если ты знаешь больше, если ты знаешь чего-то больше полезного и больше актуального, да, на рынке труда ты становишься дороже.
Просто, как нет, ты же
просто
не
на рынке труда.
Ты же не придешь и не скажешь сотруднику, слушай, вот если ты это выучишь, на рынке труда ты станешь стоить больше. Вот как мотивировать, да? Вот как донести? Вот ты согласен со мной, что вкладываться в себя – это очень круто?
Ну, конечно.
Вот как это донести сотрудникам, что это, в принципе, им тоже необходимо?
Я просто представляю, если придет какой-нибудь там менеджер и скажет, ребятушки, вы будете стоить на рынке дороже. Если будете обучаться. И они все пойдут закончить какой-то курс. Любой вообще.
Пойдут на рынок проверить.
На рынок. Или придут тебе и скажут, ну давай плати больше теперь. Я выучил, ты сам говорил.
Если мы про компанию, это должно быть обусловлено чем-то. То есть, вот, например, зачем переучиться функциональному тестировщику в автоматизацию? Потому что спрос есть на этих автоматизаторов, на рынке их мало, и то, что есть на рынке, ну, не соответствует
желаемому,
требуемому, да, качеству. Вот. Действительно, он будет знать больше. Возможно, ему это, ну, то есть ему это интересно. Тому, кому не интересно, кто, ну, как бы вообще мимо, да, чуть-чуть про автоматизацию, да. То есть та программа по автоматизации у нас разбита на три больших блока. Первый – введение, то есть ты должен понять, где это применимо, зачем это надо, как посчитать, что это нужно, какие-то простые базовые инструменты. Может быть, тебе вообще только этот блок нужен. Может, ты в лида идешь, и тебе надо понимать, ну, как этих автоматизаторов, как с ними работать, как им задачи ставить, как это, не знаю, там, заказчику продавать и так далее. Дальше идет база по какому-то языку, в зависимости от того, на каком языке ты собираешься эти автотесты писать. Ну, будь то там Java, C-Sharp, не знаю, JS, там, Python, что-нибудь еще. А дальше уже конкретно под этот язык какие-то фреймворки, инструменты, которые вот для него справедливы. Вот. Ну, это востребовано на рынке, это интересные задачи. Вот. Это, я не знаю, как еще объяснить, чему надо учиться. Ну, потому что это здорово, это интересно.
Ну, то есть, в большей части случаев, то есть, мы приходим к тому, что люди так или иначе все же сами понимают, что им
они
надо
скорее,
учиться.
Да, они скорее сами это понимают и сами этого хотят. Но многие, есть позиция вполне такая, ну, справедливая, что типа, ребят, я и так работаю 8 часов на проекте, я и так перегружен, типа, не хочу этим заниматься. Да. ну тогда просто не обижайся, что твой сосед, с которым вы там в один день пришли в компанию, ну там спустя какое-то время будет получать больше денег. Ну, точно будет плохо, потому что он больше знает, потому что он больше умеет, потому что он на рынке дороже. Он просто в какой-то момент, если ему там менеджеры не повышают при этом зарплату, да, этот учится, этот не учится, а зарплата одинаковая, да это уйдет просто и все.
Ну, скорее всего, да. То есть, ну, тогда получается, что люди все-таки в большей части случаев понимают, что им необходимо учиться.
Ну, конечно.
Гриш, скажи, пожалуйста, вот если говорить в разрезе именно корпоративного обучения, какие сейчас самые такие наиболее востребованные, популярные форматы?
Закачка знаний в мозг.
Как в «Матрице» вот это вот.
Давай востребованные или, скорее, даже эффективные. Давай вот в эту сторону чуть-чуть поверну.
Давай, я думаю, здесь можно параллель провести. Давай вот так вот сделаем.
Ну, реальность такова, что все происходит в онлайне сейчас. Типа... Если мы опускаем софт-скиллы, про них, наверное, чуть попозже еще поговорим. Uh-huh. То есть софт-скиллы лучше все-таки прокачивать очно. Если есть такая возможность, то это гораздо эффективнее. Очно сидеть, код писать, типа всех собрать в одну комнату, удобнее, что вы можете переговорить, ну, типа вот подойти, там, тронуть за плечо. Ну, казалось бы, это не так обязательно, не так нужно. Вот. Постулат. Онлайн, практически все происходит обучение онлайн. Какое обучение, за что, в принципе, можно платить, да, в этом самом, в обучении, в смысле, в айтишном обучении? В первую очередь, денег стоит ментор. Mm-hmm. Реально живой человек. Материалы, какие-то, не знаю, ролики, книги, что-то такое, все, что называется self-study, все это можно найти бесплатно в интернете в том или ином качестве. Mm-hmm. Да, оно будет чуть менее хорошо структурировано, чем в клевых там модных курсах. Да, оно чуть будет менее упорядочено, где-то что-то там придется собирать кусками, но, скорее всего, это можно найти бесплатно. Но найти бесплатно, не знаю, какого-то доброго христианина или не христианина, кого-то еще, кто готов будет с вами заниматься, это прям задача. Это там может быть ваш там, друг, кто-то еще, может быть. Вот да, денег...
У нас есть тут история с лесным обучением.
Да, была.
Я, наверное, не в контексте.
Мы тебе потом ссылку кинем на выпуск.
Хорошо, вот, но... Денег точно стоит ментор. И mm-hmm. потому что это наиболее эффективно, когда живой человек, да, можно, если про программирование, да, конечно, юнит-тесты, скелетоны какие-то, которые проверят базово, ты вообще то вообще делаешь или не то, да. Но именно насколько архитектурно правильное решение, можно было написать вот этот вот, не знаю, 30 строчек в 4, они бы хорошо работали. Вот это робот пока не умеет делать хорошо.
Ты знаешь, мне кажется, еще задача ментора не столько, сколько научить именно... программированию столько, сколько в какой-то степени, но это просто мой подход, научить быть программистом, думать как программист. Просто я уже упоминал это, человек, который учил меня программированию, я же пришел с гуманитарным образованием, mm-hmm. юристы, все дела. И вот весь прикол в том, что когда я спрашивал, как решить какую-то задачу, он мне никогда не говорил, ну, вот эти строчки напиши, угу. и все заработает. Угу. Никогда. То есть вот добиться от него решения твоей задачи было невозможно.
Ну да.
То есть он садился и говорит, ну вот давай, говорит, смотри, посмотрим. Вот у тебя есть, говорит, такой-то вот класс, да? Вот по логике, наверное, вот это вот будут там экземпляры этого класса, угу. да? А вот это будут его там дети, будут вложены в этот класс, потому что там как объекты, да? Потому что он будет за них отвечать. Вот подумай, как вот ты мог бы их тогда связать между собой? И вот, то есть вот таким вот макаром, образно говоря, то есть давая какие-то вот идеи, типа, подумай об этом. Вот он учил меня думать, чтобы я сам приходил к каким-то решениям правильным. Ну, с его точки зрения правильным, но они и так были де-факто правильные, как бы. Вот, то есть в этом прикол, мне кажется, самая главная задача ментора – это научить человека анализировать то, что он видит, и находить пути решения этого, а не просто, да, вот там сказать, это может и что угодно там.
Ну, еще правильным подходом.
Да.
Потому что ментор может подстраиваться под студента, ну, под
менти,
да, под студента.
А еще это полезно в обе стороны. То есть, если ты что-то рассказываешь, уж простите, я как препод, то есть, приходится готовиться.
А, определенно.
И у тебя вот эти знания, ты сильно их освежаешь. То есть, ты действительно такой, ты помнишь, что как-то типа, да, как-то это вот так примерно работает. Но чтобы это нормально рассказать на какую-то аудиторию, хорошо бы еще раз перечитать, перепроверить, структурировать, понять, что вот это уже, вот этого инструмента больше уже в доступе просто нет, вот это надо выкинуть, это вот это надо поменять, это не актуально.
А вот это вот вышло, добавим.
Да, и ты как ментор, особенно если у вас получилось, у вас, например, есть какая-то базовая программа, да, по какому-то там, не знаю, языку или по какому-то там фреймворку, а если у тебя неожиданно ментор попал с твоего проекта, он еще и задач может с проекта подкидывать, которые актуальны вот здесь. Это вообще, это прям супер какая-то победа. Когда это не абстрактная какая-то история, да, то же самое там с обучением аналитиков, да, если мы неожиданно вдруг поняли, что мы готовим студента под конкретную какой-то еще и бизнес, домен, да, там, например, страхование, то мы ему эти кейсы можем подкидывать сразу из страхования. То есть, чтобы он эти юзкейсы, диаграммы, там, все остальное, он делал именно в этом домене. И он сразу будет прокачивать то, что нужно.
Ну и после того, как закончит обучение, ему намного проще будет сразу в этом домене начать работать. Потому что да, задачи да, уже да.
Будут он фактически он решал не учебные задачи, да, ну, те, которые ему пригодятся. Ну,
да, реальные, которые просто оформлены как учебные. То есть не просто сделайте какой-то to-do-лист. Да кому нахрен нужен в этом мире to-do-лист, блин?
Ну типа да, ты делаешь не условный калькулятор бесконечный, да, а вот конкретно модуль под какую-то систему. Понятно, что ты реальную систему не дашь студентам, там NDA, все дела, ну там. Ну, а если мы про менторинг говорим, то почему бы и нет, если на одном проекте?
Ну, тут уже невозможно. Да, да,
да. Я опять, прости, но студентов переключился, мы от них ушли. Это да. Преподская, да, это история.
Нет, такая же история.
Почему окей, нет? То есть смотри, то есть в принципе приносящие наиболее пользу и значит популярные это какие-то self-study материалы плюс ментор. То есть да, такой формат да, обучения. Да. Для обучения софт-скиллам, вот ты сказал, мы о них поговорим, давай как раз вот о них поговорим. Очень, я так понимаю, хорошо заходит личное присутствие, то есть это очный формат и желательно.
Очный, да, очный лучше всего.
И офлайн.
Очный офлайн, когда вы собираетесь либо в офисе, либо на какой-то площадке, и когда у вас большие тренинги, там, часов вот. На 5, например.
Я именно хотел сказать, что тренинги очень важно, потому что софт-скиллам очень тяжело учиться, когда ты просто читаешь какие-то книги, которые говорят, что нужно делать в тех или иных ситуациях, без разбора кейсов, без, да, без отыгрыша, практики, без да, практики. Да, да. Это очень прям сложновато этому обучаться.
И про софт-скиллы, то есть какой бы у тебя ни был там, он может... Код писать гениальный этот разработчик, но при этом, если он там собеседование элементарно пройти не может, да, то ну, это, простите, проблема. У нас да. все-таки компания сервисная, он должен на этот проект попасть как-то. Вот. Если он типа, что ты делаешь? Я код пишу. Все, конец. И он так зажался, и все. И вот это тоже навык. То есть какой-нибудь опытный, ну, опытный чувак, который давным-давно работает, его разбуди там в 2 часа ночи, скажи ему, у тебя там собес через полчаса. Он, конечно, сначала там выругается матом, а потом через полчаса будет готов ответить на все ваши вопросы спокойно там, пожалуйста.
Ну, скорее всего, если ты опытного разработчика разбудишь в 2 часа ночи и скажешь, что у него через полчаса собес, максимум, что ты получишь, это заявление, простите.
Ну, я дурацкий, да, дурацкий пример, но тем не менее.
Я смысл твой понял. Слушай, да, я соглашусь, что софт-скиллы сильная часть очень нужна, или, например, у тебя есть какой-то топовый разработчик, ну, в любой ситуации, которая ему не нравится, он хватает клавиатуру и начинает бить там руководителя проекта по голове, к примеру. Ну, и тоже к софт-скиллам, наверное, относится.
Ну, то есть какие-то коммуникации, то есть там, не знаю, бесконечные странные тексты писем. То есть хорошо бы, чтобы ты умел как-то нормально мысли формулировать. То есть четко по пунктам, что тебе надо. Это, ну, то есть были разные там кейсы.
И много вообще направленности на софт-скильное обучение сейчас, вот как тенденция в крупных компаниях?
Обязательно.
Обязательно.
Тем да. более сейчас из-за того, что все удалены друг от дружки, там команду сформировать, то есть дать им поверить, что они команда, гораздо сложнее. А если у нас кейс, когда у нас сливается несколько компаний, да, или несколько там команд, или чего-то еще такое, то это как с этими самыми, как школьниками. Ты учишься в классе А, и Бшки — это какие-то черти просто, простите. Зачем вообще с ними общаться? Вот. А потом вы неожиданно вместе с этим парнем из Б-класса попадаете в школьный лагерь. И оказывается, это уже это нормальный чувак из твоей школы. А черти уже там в отряде в другом. Вот. И вот эта вот искусственная ситуация, когда вам надо вместе взаимодействовать, просто тренинги на командообразование. То есть если там еще... Ну вот мы играли там вчера-позавчера там, в Лего, например, да? Там была какая-то теория, но при этом основное вы вместе командой что-то делали. Вот это прям супер важно. Если можно очно, клево. Онлайн тоже есть много форматов, как это можно сделать.
Ну вот, да, возможно, стоит смотреть, но я под всем подпишусь, что очное помогает в этом плане, и у нас тоже есть опыт очного обучения, и когда ты, к примеру, просто одно время взаимодействуешь онлайн, к примеру, я не знаю, с каким-то руководителем проектов, для тебя это посторонний человек, ну и как бы ты решаешь, конечно, задачи, когда он тебе там просит о чем-то сделать, ну это просто такое, выполняешь просто свою работу.
А как бы вместе с ним там поиграли, вместе с ним в рамках какого-то тренинга, там, я не знаю, придумывали какие-то идеи, все. У тебя и отношение к другому человеку.
Владимир Александрович превращается в Володю, да, с которым вы вот вместе что-то такое делаете.
Проще гораздо.
Намного проще получается уже взаимодействовать, работать и как бы согласен. Но, к сожалению, вот зачастую с очными тяжело, потому что локации очень разные. Вот, ты знаешь, может быть, можем сделать такое предположение, что, может быть, когда-нибудь VR-ки и там прочее дойдут до такого уровня, что мы как бы очно и офлайн сможем собраться онлайн?
Да, ну, может быть. Сейчас было много всяких разных приколов. То есть я знаю там команды, которые, играя в этот самый Red Dead Redemption, вот собирались у костра
онлайн. Вот на это уже стандартная история, мы рассказывали. Я просто, типа, может, мы замутим что-нибудь такое, а все-таки?
Надо открывать учебный центр в метавселенных.
Вот, может быть, учебный центр в метавселенной.
Университет прям открывать надо.
Давай попробуем.
Ну, это прикольно, да.
Можем попробовать просто реально в какой-нибудь метавселенной запустить обучающий курс. Или, к примеру, в том же Redemption, по софт-скиллам, к примеру. По-моему, отлично будет. Как раз расстреливаешь какой-нибудь скольз, там рассказываешь про софт-скиллы, умение решать конфликтные ситуации.
Это что делать, если вас потащили привязанную к коню, да?
Но при этом вы онлайн можете, то есть инструменты, которые, вот вы собрали большую группу, там 30 человек, вы же можете придумать там какое-нибудь задание, побить их по парам.
Можно по группам, и, в принципе, чтобы они в онлайн комнатах
на тот фокусы вот этой развиртуализации. То есть хорошо бы, чтобы вы хотя бы камеры включили. Хорошо бы, чтобы у вас были какие-нибудь там упражнения на двигательную активность, чтобы вы там хотя бы руками могли там пошевелить, не знаю, со стула встать, что-то
вот,
еще.
Вот здесь должен быть
это VR. Ближе. При этом, если есть какие-то примеры про личные вопросы, личное какое-то взаимодействие там, о твоих интересах. То есть неожиданно вот этот вот безликий персонаж, с которым ты общаешься.
Да,
вот
оказывается, этот, что там, я не знаю, чемпион по теннису.
Да, да, да.
Не знаю,
вот
там,
этот
или,
там...
по бегу.
Типа просто дефолтный, в смысле, по дефолту разработчик, какой-то просто чувак, который код пишет. Оказывается, он классный парень. Он книжки читает интересные. Он там, не знаю, сериалы
смотрит. И пишет.
И вот... Такие активности, помимо вот этих вот софт-скильных именно тренингов, которые на обучение, там, прокачать навык коммуникации, клево, если есть какие-то сообщества, то есть там книжный клуб. Вы собрались, обсудили книжки, ну здорово, ты узнал, что вот этот там, не знаю, большой начальник, оказывается, фантастику любит. Вот, а вот этот вот нелюдимый чувак, он читает какие-нибудь, не знаю, комиксы, которые ты тоже любишь. Там. Ну это важно, правда.
Не, я абсолютно согласен. То есть, получается, цель именно софт-скильного обучения и проведения тренингов – это еще установление взаимодействия между людьми, коннектов между людьми, да, вот скажу так.
Ну, это большой кусок, на самом деле, корпоративной культуры. Взращивается через образование.
Через образование. Окей, про будущее даже тоже поговорили. Слушай, ну я буду надеяться, что вот VR станет настолько доступен, и вот эти метавселенные, что мы реально сможем делать какие-то полноценные тренинги по софт-скильному обучению онлайн в офлайне. Короче, офлайн в онлайне, ну, как-нибудь так.
Я думаю, что неизбежно. То есть раньше технологии все-таки шагают и шагают вперед. Я очень далеко ушел от VR, честно говоря. Я пробовал какой-то Oculus Rift первый. К своему стыду у меня сейчас закидает, скажу, что за отстой такой. Старенький, старая технология, да. У меня в тот момент от него, не знаю, болела голова, мне не нравилось
совсем. Не переживай.
И я такой, что за технология такая убогая?
Ну, а тот момент, да,
сейчас при этом там, да, там какой-нибудь... 20 лет назад, когда там, не знаю, больше Гребенщиков поет «Наши телефоны будут наши друзья», да, типа, вот, да, ты с ним не расстаешься сейчас. А у него в тот момент была такая трубка просто, такая алло. Я думаю, что это неизбежно, да.
Неизбежно. Окей.
Куда это двинется, непонятно, но точно, да, точно какая-то цифровизация.
Может быть, все-таки, знаешь, придумают, как заливать знания в мозг, и ты такой учебный центр будет, просто посадишься такой...
Это матрица.
Знаю кунг-фу!
Да. Можно мне, пожалуйста, загрузить мне, пожалуйста, два гамбургера?
Было бы здорово в целом.
Это было прикольно. Слушай, да, но это прям вообще все области тогда перевернет. Я даже не буду думать сейчас, как это можно имплементировать, потому что... А обучение должно не через подачу данных даваться, а через типа проживание жизненного опыта по людей, по-хорошему. Ты как бы там должен прожить вот этот вот опыт, как будто тебя учат, ты его пытаешься делать и все такое. Но тут, кстати, еще...
Как будто бы время сна для этого подходит идеально.
Да, время сна отлично подходит. Вот, кстати, в виртуальной реальности в сонное время, как сказать, во время сна отличная тема. Предлагаю замутить стартап.
Да. Был фильм такой классный, не забыл, как называется. Там человек одел шлем какой-то или очки, я уже не помню. И он, короче, прожил всю свою оставшуюся жизнь Это была его фантазия, как будто, вот, как будто в фильме. И потом он такой, типа, снимает, он такой умер, там, он такой, типа, очнулся. Вот так надо, чтобы ты прям проживал. Как, о, типа, день сурка, только искусственный такой.
Да, книжек много, вот ты говоришь, фильм, книжек много подобных, где есть идея в том, что ты, типа, когда ложишься спать, ты, типа, входишь в игру, и, типа, в то время, когда ты спишь, ты на самом деле еще играешь там. Есть, которые завязаны именно со сноходчеством, ну, идея осознанных сновидений и прочее, что игра на осознанных сновидениях была построена. Тоже забавная книга, пока автору не скатился.
Это же все то чисто в мозгу. Если, ну, там да, какие-то спортивные вещи ты не можешь, как бы, ну, где надо, чтобы у тебя физическое тело было соответствовало.
Смотри, а вот тут мы там придем к тому, если есть эти знания и как бы вроде бы прожитый опыт, применить его потом и подстроить тело под это будет проще, потому что, ну, или ты тут воняешь, вот это, есть такая теория мышечной памяти, опять же, что наоборот, типа, если все-таки, короче, все очень сложно, я думаю, давайте мы не будем в это уходить.
Технологически, я думаю, что это будет реально тоже. То есть вот серия из Футурамы, когда Фрай съедает бутерброд с червяками, и дальше червяки внутри его делают суперумным, суперсильным и так далее. Как будто бы это такая интересная техническая,
ну,
задача.
Ну, возможно, что-то будет, но это, да, определенно перевернет.
Это поживем и увидим. Я надеюсь, что действительно мы еще застанем всякие такие вещи.
Только, да, давайте без будки для самоубийств, все остальное окей.
Не знаю, классная тема вообще.
Что, я предлагаю на этой замечательной нотке про будки самоубийств
закончить.
Закончить сегодняшний выпуск, да. Спасибо, что были с нами. Обязательно подпишитесь, поставьте нам лайк. Вот, от себя я хочу напоследок сказать, что не бойтесь учиться, я часто про это говорю постоянно, не бойтесь учиться, не бойтесь приходить к своему руководителю и говорить, там, хочу вот это изучить, там, да, как там, что мне для этого сделать, потому что, может быть, нет такой программы, но она будет, и, может быть, вам купят курс, или, может, вам чем-то помогут, вот, поэтому, если вы действительно что-то хотите новое узнать или получить какой-то навык, не бойтесь к этому идти и этого добиваться.
Ну, я от себя скажу, я уже сегодня упоминал в подкасте, что самое лучшее вложение – это вложение в вас самих. Поэтому вкладывайте себя, потому что знания, которые вы вложите в свою голову или там, научитесь что-то делать руками, ногами, я не знаю, вашим телом, они будут с вами достаточно долго, и вы сможете вполне вероятно применить их в разных областях. Потому что знания, к примеру, по психологии, которые вы получаете, вполне могут пригодиться вам и в программировании. И еще один момент. Не бойтесь учить других людей. Это тоже полезно, и полезно в первую очередь вам. Когда вы учите кого-то, как мы сказали, вы сами начинаете лучше разбираться в этой теме. Плюс, особенно это для разработчиков, многие из нас, из вас страдают так называемым синдромом самозванца, когда я ничего не знаю, я ничего не умею и прочее. И вообще я тут оказался случайно, просто за хлебом вышел. Когда вы будете учить другого человека, вы поймете, что нет, на самом деле, когда вы будете даже готовить обучающую программу, что нет, вы-то все-таки чего-то знаете. И вы можете чему-то научить людей. Это может быть просто полезно для вашей собственной самооценки. И она важна, потому что вы самый важный человек для вас самих.
А еще клево объединяться с кем-то и делать это вместе. Может быть, нет ментора просто сейчас. Ну, типа, вы такие, мне кто-нибудь поучил. И, ну, просто нет сейчас ни возможности, ни ментора, ни кого-то еще. Соберите друзей просто, кому это тоже интересно. Мы такое тоже делали. То есть у нас собиралась группа ребят, мы дробили темы просто и в формате комьюнити набрасывали. Ты вот это вот изучил, рассказал, накидали вопросов, обсудили, взяли следующую тему и так далее. Не обязательно даже кого-то там сильно опытного, если его нет, там, если он не в доступе. Создание каких-то там институтов вот, социальных, это тоже очень клево, очень помогает.
Да. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами.
Всем пока.
Пока.